Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Александр Бобраков.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Индонезии под завалами после землетрясения могут находиться до 3000 человек. В Кабардино-Балкарии идет операция против боевиков. Скончался известный журналист Игорь Голембиовский. Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что на острове Суматра под завалами разрушенных в результате мощного землетрясения зданий могут находиться около 3000 человек. По данным министерства, подтверждена гибель 700 человек. Больше всего погибших и пострадавших в прибрежном городе Паданг. Сообщается также, что полностью разрушены или серьезно повреждены около 20 тысяч зданий. В пятницу власти страны обратились к международному сообществу с призывом о помощи. Необходимо в первую очередь современное оборудование для поисковых работ. В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, в результате нападения боевиков погиб сотрудник милиции. 5 человек ранены. В пятницу утром неизвестные обстреляли пост милиции на въезде в город. Один из раненых милиционеров позже скончался в больнице. Нападавшие укрылись в жилом доме. Сотрудники милиции блокировали здание. В перестрелке убит один боевик.
Достоверно установлено, что это является вот группа приверженцами радикального ислама. Активисты, будем так говорить, банд подпольника на Балкарии. Один ликвидирован. Есть документальное подтверждение его, значит, причастности к нападению.
Сообщил представитель Следственного комитета Кабардино-Балкарии. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интеко» Елена Батурина. В интервью «Радио Свобода» Немцов сообщил, что у него есть доказательства того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интеко», которые позволили Батуриной стать самой богатой женщиной в России. В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В Москве сегодня на 75-м году жизни скончался известный журналист Игорь Голембиовский. Он был главным редактором двух газет, сначала «Известий», а затем созданного им нового издания «Новых известий». Игорю Голембиовскому была присвоена высшая награда Союза журналистов России за честь и достоинство. Соболезнования родным и близким Голембиовского выразил президент России Дмитрий Медведев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске пресс-конференцию для представителей российских региональных средств массовой информации. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Говоря о закончившихся недавно белорусско-российских совместных учениях «Запад-2009», Александр Лукашенко заявил, что они показали, с кем Беларусь. Если бы Беларусь разошлась с Россией в такой самой чувствительной сфере, как военное сотрудничество, то мы бы эти учения в таком плане не провели, подчеркнул Лукашенко.
И только идиот после этого может сказать, что Лукашенко повернул Запад, еще куда-то там повернул и так далее, и кинул Россию.
Белорусский президент также сообщил, что Минск закончил процедуру подписания всех документов по АДКБ. Отвечая на вопрос о возможном признании Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил, что Россия сама виновата в том, что Беларусь до сих пор не признала независимость этих республик. Кому-то в России очень хотелось или нас наклонить побыстрее, или, может быть, вообще не хотелось, чтобы мы признавали эти республики, заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода», новости.
Израиль освободил сегодня 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявили, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков группировки «Хамас» с августа 2006 года, жив. «Хамас» утверждает, что отпустит Шалита только после освобождения из израильских тюрем сотен палестинских боевиков. В Соединенных Штатах в сентябре вновь повысился уровень безработицы. Он составил 9,8% трудоспособного населения. Это самый высокий показатель за последние 26 лет. Всего с начала экономической рецессии в декабре 2007 года работу в США потеряли более 7 миллионов человек. Европейский Союз и США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию. В стране сохраняется межэтническое размежевание после войны начала 90-х годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инцко. Его обвиняют в превышении полномочий. Вот что заявил корреспондент нашей радиостанции бывший высокий международный представитель Боснии и Герцеговине, а ныне министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Босния ныне движется не вперед, а назад. Необходимы решительные действия международного сообщества, потому что это государство было создано при международном содействии и продолжает зависеть от его шагов. Я использую свой опыт и свое положение для поиска решения проблем, которые стоят перед Боснией.
Сказал Лайчак. Турецкая полиция отпустила студента Стамбульского вуза, метнувшего ботинок, в голову Международного валютного фонда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Инцидент произошел накануне в одном из стамбульских университетов. Строс-Кан выступал перед студентами, когда один из них, 24-летний сельчук Озбек, бросил в него свой белый спортивный ботинок. Один из очевидцев сообщил. Этот парень – журналист Левацкой газеты. Думаю, он хотел прославиться таким подвигом, как иракский журналист, который в минувшем году метнул ботинки в президента США Джорджа Буша. Он закричал, чтобы директор Международного валютного фонда убирался из университета и метнул в него свою обувь, но промахнулся. Полицейские быстро вывели его из зала. Известно, что глава фонда отнесся к инциденту с юмором, заявив, что, будучи профессором, привык к выходкам своих студентов. Директор Международного валютного фонда находится в Стамбуле в связи с проведением там собрания акционеров. По данным СМИ, сотни студентов и сторонников левых партий проводят в городе акции протеста. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу отозвал предложение назначить своего племянника главой Центрального банка в связи с обвинениями в кумовстве. Михай Гимпу, предложивший его кандидатуру, заявлял, что руководствовался исключительно уверенностью в высоких профессиональных качествах своего родственника. Вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Юрий Лужков и Елена Батурина подали в суд на Бориса Немцова, который, в свою очередь, уверен, что выиграет процесс. Мировое сообщество оказывает срочную помощь Индонезии, островам Самоа, пострадавшим от сильного землетрясения и цунами. День улыбки отмечается сегодня в мире в 10-й раз. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, предприниматель Елена Батурина, заявили, что подали в суд иски о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Ответчик Борис Немцов. Причина – опубликованный Немцовым критический доклад «Лужков. Итоги», который мэр Москвы назвал абсолютно лживым. В свою очередь, Борис Немцов готов встретиться с представителями мэра в суде и рассказать много интересного о деятельности Лужкова и его супруги. На встрече сегодняшней с градоначальником побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Пресс-конференция Юрия Лужкова прошла с размахом. На пятом этаже издательского дома «Московский комсомолец» собрались десятки пишущих и снимающих журналистов, летающие камеры над головами корреспондентов, груда микрофонов на столе и эфир в режиме прямой трансляции, но с пятиминутной задержкой по телеканалу ТВ-центр. Многочисленная охрана и свита также присутствовали в зале. За полчаса до начала встречи с градоначальником милиция и эвакуаторы расчистили пятачок у входа в здание редакции на улице Костикова. Брифинг с актуальным названием «Выход из кризиса. Не ждать, а действовать» начался с небольшой задержкой. Справа от Юрия Лужкова сел его вечный пресс-секретарь Сергей Цой, слева главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Мэр Лужков находился в хорошем настроении и готов был говорить на любые темы. И один из первых вопросов коснулся скандального доклада Бориса Немцова «Лужков. Итоги», где бывший вице-премьер российского правительства подробно рассказал о столичной коррупции, о происхождении миллиардов супруги мэра Елены Батуриной, о завышенных сметах на дорожное строительство и так далее. Юрий Лужков, конечно же, читавший эту брошюру Немцова, отреагировал эмоционально.
Первое. То, что изложено в этой брошюре Немцова, сплошная ложь. И я подал в суд на защиту чести и достоинства против Бориса Немцова. Я убежден, что все те якобы факты, да, которые там изложены, это лживые утверждения, лживые постулаты. И я убежден, что в судебном процессе я снова получу сатисфакцию и от господина Немцова те деньги, которые я вкладываю в свою подшефную школу в Калужской области, в деревне Романово. Материалы по иску я уже направил практически по всем тем постулатам, которые изложены в этой самой так называемой брошюре обличающей.
Бориса Немцова только обрадовала эта перспектива встретиться с представителями мэра в суде, где он готов предоставить все доказательства, подтверждающие его правоту.
Я считаю, что это замечательная возможность в открытом и публичном режиме рассказать о коррупционной деятельности Лужковой Батуриной, которая привела к тому, что Батурина стала самой богатой женщиной России и попала с миллиардным состоянием в список Forbes. У нас есть неопровержимые доказательства подобного рода деятельности, подписанные Лужковым постановлением в пользу компании Intec, которые радикально повысили капитализацию ее бизнеса и позволили ей стать миллиардершей в долларах. Да, это постановление, подписанное Лужковым в пользу Батурина. Мы без этих постановлений не написали бы доклад. Уже непонятно.
В то же время Борис Немцов признает, что в судах первой инстанции победить мэра будет сложно, но он рассчитывает на длительную борьбу.
Действительно, я не знаю ни одного случая, чтобы Лужков и Батурина в московских судах что-то проиграли. Мы отчетливо понимаем, что говорить об объективном разбирательстве было бы наивно. Мы, естественно, готовы двигаться по всем инстанциям. Дело настолько очевидное, настолько скандальное, настолько коррупционное, что Юрий Михайлович от этого не отвертеться. Он, видимо, неадекватно воспринимает реальность. Ему кажется, что коль скоро он 17 лет управляет Москвой, то ему можно все. Это не так.
Юрий Лужков сравнил эту атаку оппонентов с той критикой, которая раздавалась в его адрес 10 лет назад, когда он в тандеме с тогдашним политическим тяжеловесом Евгением Примаковым боролись за высшие посты в Кремле и в Белом доме.
В 99 году на меня навалилась с клеветой вся государственная машина. Я выиграл все суды по клевете господина Доренко и многих-многих других, которых господин Березовский, тогда он пользовался государственными возможностями, организовывал против Лужкова. Сейчас государство не участвует. Это правое, которым очень не нравится Лужков, его деятельность, его результаты, решили устроить вот такую, я бы сказал, очень некрасивую и очень лживую кампанию против меня. Я выиграю суд. Я убежден в этом, потому что я прав.
Сегодня и супруга мэра, президент компании «Интека» Елена Батурина, также подала иск в суд в отношении Бориса Немцова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Реакция Юрия Лужкова на критику со стороны оппонента вполне предсказуемая, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев. Градоначальник явно уверенно себя чувствует на юридическом поле, однако эта ситуация не лишена зрелища, считает Кынев.
За этим будет интересно наблюдать и журналистам, и общественности. Появился доклад «Лужков. Итоги». Изначально Немцов выразил большую надежду, что Лужков подаст на него в суд. И дождался-таки этого. То есть такое ощущение, что власти Москвы за целый ряд лет полного доминирования в городе настолько отвыкли от нормальной политической конкурентной борьбы, что вообще не воспринимают свои действия как элемент публичной политики. Совершенно очевидно, что в случае с критикой, особенно бьющей по достаточно острым в городе проблемам, ведь никто не будет спорить, что в Москве, скажем, есть проблема коррупции. Никто не будет спорить с тем, что в Москве там есть проблема жилищно-коммунального хозяйства, тарифов, транспорта и так далее. Это все есть. Говорить гражданам, что их нет, но это по меньшей мере наивно. Реагировать на критику крайне болезненно, ну, там подавать иски в суд, это дополнительно привлекать к этой критике внимание, что выйдут дополнительные сюжеты, будут написаны дополнительные статьи. Уж теперь-то точно узнают, что такой доклад есть.
Александр Кынев убежден, что критика с правого фланга, то есть со стороны Бориса Немцова и его сторонников, это не единственный удар по репутации самоуверенного мэра за последние несколько месяцев.
Если мы посмотрим информационные потоки за последние месяцы, мы увидим, что целый ряд довольно острых тем поднимался совсем не правыми изначально, а вполне официальными средствами массовой информации и правоохранительными органами. То есть ситуацию с рынками начали в Москве обсуждать и раскручивать совсем неправые. Дело главы комитета по рекламе Московского городского. Недавнее заявление по поводу нарушений в деятельности Мосводоканала, по поводу которых было гневное заявление пресс-службы правительства Москвы. Совершенно очевидно, в публичном пространстве последние там 2-3 месяца поднимаются очень острые темы, имеющие отношение к разным проблемам Москвы.
Юрий Лужков, возглавляющий московское правительство вот уже 17 лет, продолжает демонстрировать боевой дух. На брифинге он подробно рассказал, что оптовую торговлю он намерен полностью запретить. Дорожное строительство в городе будет продолжено, пенсии и социальные пособия не уменьшатся, бюджетники в лице учителей и врачей не пострадают. Одним словом, дела идут неплохо, несмотря на кризис. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. В Ножа-Юртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Операцией руководит лично Рамзан Кадыров. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Артем Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрации». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Европейского Союза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли этот документ. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. В выпуске рассказ о книге «Химическое вооружение. Война с собственным народом. Трагический российский опыт». Как выполняется при администрации Барака Обамы закон о свободе информации в США. Рассказ о проблемах испанской молодежи и в разделе «Наука. Эпигенетическая теория». Эволюции. Итак, эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Выпуск ведет Ирина Лагунина. Но информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовила и представит моя московская коллега Анастасия Кириленко.
Представители Международного агентства по атомной энергии ООН посетят завод по обогащению урана в иранском городе Квом, пишет сегодня французская национальная газета «Le Monde». Это одна из важнейших договоренностей, достигнутых на вчерашних переговорах в Женеве между Ираном и группой шести. В нее входят Великобритания, Китай, Россия, Франция, США, Германия. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей уже подтвердил, что отправится в Тегеран скоро по приглашению иранских властей. Хотя завод в городе Квом и не единственная головная боль Запада по поводу иранских намерений, его мощность, по данным западных разведок, позволяет производить одну или две бомбы в год, уточняет американская «Лос-Анджелес Таймс». Издание описывает обстановку на вчерашних переговорах. Дипломаты встретились на вилле постройки 18 века у озера с видом на Альпы. В современном здании была только одна вещь – большой овальный стол, за которым никто не чувствовал себя в стороне. Однако после общих переговоров глава иранской делегации встретился один на один с представителем администрации США. «Это первый ирано-американский тет-а-тет за последние 30 лет», – пишет «Le Monde». Американская Wall Street Journal выражается скромнее. Это первая беседа один на один между представителями администрации Ахмадинежада и администрации Обамы. И она не привела к успеху попыток Запада заставить Иран остановить свою ядерную программу. На этой встрече, продлившейся 45 минут, глава иранской делегации Саид Джалили заявил, что Иран никогда не согласится заморозить свою ядерную программу. Впрочем, Иран готов переправлять большую часть недообогащенного ядерного топлива для дальнейшего обогащения в другие страны, например, Францию и Россию, пишет Wall Street Journal. Корреспонденту отказались уточнить, о каком именно возможном объеме поставок идет речь. Что же касается завода по обогащению урана в городе Квом, то Иран может навести там уборку до приезда экспертов МАГАТЭ, полагает автор заметки, ссылаясь на экспертов по ядерному разоружению. Россия должна будет выплатить 5000 евро организации саентологов, согласно вчерашнему решению Страсбургского суда по правам человека, пишет сегодня немецкая газета «Die Welt». Причина – отказ в официальной регистрации церкви саентологии как религиозной организации. Нет никаких доказательств незаконной деятельности этой организации, которая преследует единственную цель – распространять свою веру, учение и проводить религиозную службу. Цитирует газета решение Страсбургского суда. «Зексеше Цайтунг», саксонская газета, уточняет, что речь идет об отказе в регистрации двум сообществам саентологов в Сибири и Татарстане в 1999-2000 годах. В Европе нет единства по поводу признания организации саентологов церковью. В Германии, например, такого статуса у нее нет, но как официальная организация она зарегистрирована. Решающим для Европейского суда стал российский закон, согласно которому саентологи – это религиозное сообщество, резюмирует саксонская газета.
Это был обзор публикации в международной прессе для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя московская коллега Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18:20. На лентах мировых информационных агентств сегодня выделяются сообщения о поисково-спасательных и восстановительных работах в Индонезии и на Тихоокеанских островах Самоа, пострадавших в последние дни от сильнейших землетрясений и цунами. Число жертв и пропавших без вести в обоих случаях очень велико. За развитием ситуации следит мой коллега Александр Гостев.
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в западной части острова Суматра в Индонезии, по подтвержденным данным международных организаций, превышает 1100 человек, и цифры эти постоянно растут. Пропавшими без вести числятся многие тысячи. Магнитуда первого, самого сильного землетрясения, составила 7,9. Сильнее всего разрушен город Паданг. Президент страны Сусила Бамбанг Юдхайона, говоря о подсчетах всех погибших, раненых, пропавших без вести и потерявших жилье, призвал сограждан готовиться к самому худшему. Президент США Барак Обама, который в детстве с 6 до 10 лет жил в индонезийской столице Джакарте, сказал: «Нас очень глубоко затронули страдания и гибель людей в результате недавнего катастрофического землетрясения на Западной Суматре. Представители моей администрации вошли в контакт с правительством Индонезии, чтобы четко подтвердить решимость Соединенных Штатов прийти им на помощь в этот час испытаний. И я дал им указание координировать свои действия с руководителями продолжающейся там поисково-спасательной операции и оказывать поддержку в проведении восстановительных работ». Россия направила на Суматру самолет с 35 сотрудниками знаменитого отряда «Центроспас» и аэромобильный госпиталь. Помощь оказывают также Великобритания, Сингапур, Япония и Австралия. Индонезия считается одной из самых сейсмически опасных стран мира. Она находится на дуге так называемого Тихоокеанского огненного кольца, гигантского тектонического разлома. Ежегодно сейсмологи регистрируют в Индонезии около 7 тысяч землетрясений и извержений вулканов. Пока неизвестно, сколько иностранных граждан погибло в результате землетрясения и есть ли среди них россияне. Сентябрь и октябрь традиционно считаются высоким туристическим сезоном как в Индонезии, так и на Тихоокеанских островах Самоа, еще одном регионе, также на днях пострадавшим от природной катастрофы. Группа тропических островов Самоа, населенных полинезийцами, делится на независимое государство Самоа, которое раньше называли Западным Самоа, и американское или Восточное Самоа, территорию с особым статусом в составе США. 30 сентября здесь, в океане, произошел подземный толчок магнитудой 8,3, вызвавший цунами высотой до 9 метров, которое полностью уничтожило несколько прибрежных населенных пунктов и курортных поселков. Вчера ночью произошло еще одно землетрясение силой 5,5. Президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, говорил не только о помощи Индонезии, но и о Самоа. «Я уже разговаривал с губернатором и с представителями американского Самоа. Власти Соединенных Штатов обязательно продолжат оказывать всестороннюю помощь пострадавшим районам. Кроме того, я также дал указание государственному департаменту обеспечить по дипломатической линии всю необходимую поддержку, чтобы помочь в восстановлении Самоа».
as well.
Число жертв на всех островах превышает 150. Кроме того, в списках сотен пропавших без вести более 200 граждан Новой Зеландии, которые традиционно проводят на Западном Самоа отпуска, так как раньше страна была новозеландской подопечной территорией. Новая Зеландия уже отправила в район бедствия несколько самолетов, чтобы помочь в поисках людей, смытых в океан гигантскими волнами, а также доставивших сюда врачей и спасателей. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня пришло печальное сообщение о том, что в Москве на 75-м году жизни умер известный журналист Игорь Голембиовский. Голембиовский был главным редактором двух газет. Сначала «Известия», а затем созданного им нового издания «Новых известий». Игорю Голембиовскому была присвоена высшая награда Союза журналистов России за честь и достоинство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Павелева.
В газету «Известия» Игорь Голембиовский пришел в середине 60-х годов, а в переломном для страны 1991 году возглавил это издание. Вспоминает Валерий Яков, нынешний главный редактор «Новых известий», газеты, возникшей благодаря Голембиовскому.
Я познакомился с ним в «Известиях». Я пришел туда репортером и работал фронтовым репортером в отделе новостей. И должен сказать, что для меня тогда Голембиовский был, конечно, громадной величиной. Это человек, символ был для журналистов 90-х годов. Ну, по сути, это был главный редактор ведущей газеты, и свободной в ту пору газеты, яркой. Поэтому мы смотрели на него как на человека-легенду. Но только до той поры, пока не стал с ним общаться, потому что стало понятно, что это абсолютно нормальный журналист, к которому можно прийти в кабинет, можно посоветоваться. И когда ты уезжаешь на войну, то ты знаешь, что если что-нибудь случится, то он тебя выручит, и он тебя прикроет. И у меня был личный опыт такой ситуации, потому что когда после ряда публикаций на меня стали давить Коржаков, влиятельная в ту пору фигура, начальник охраны президента, и Барсуков, директор ФСБ, то именно Голембиовский стал отстаивать своего репортера, а Лацис просто вышел из президентского совета в знак протеста против такого давления. Поэтому Голембиовский был, я думаю, останется символом свободной журналистики конца 90-х, о которой мы можем только с грустью сегодня вспоминать.
А были у него какие-то личные журналистские предпочтения по поводу тем, по поводу подачи материала?
Я бы не говорил, наверное, о его предпочтениях журналистских, потому что он был просто настоящим главным редактором. Я потом был уже и редактором отдела, и членом редколлегии позже. Но я знал, что редактор любого отдела чувствовал себя совершенно комфортно с Голембиовским, потому что говорил с ним на одном языке. Он прекрасно разбирался как в культуре, так в спорте особенно. О политике вообще я не говорю. То есть не было, наверное, отдела, который бы не находил общий язык с ними или чувствовал, что главный редактор не очень понимает их тематику.
Я хорошо помню момент, когда создавались новые «Известия», когда Голембиовский ушел из прежних «Известий» и увел за собой команду. В то время не было ни у кого твердой уверенности, что новая газета получится, слишком непростое это дело. А вы тогда верили, что это выйдет?
Но если бы мы не верили, мы бы не уходили вместе с Голембиовским, потому что мы уходили не только из чувства протеста, но и с явным, с откровенным желанием все-таки сделать свою газету, которая была бы нашей газетой. И Голембиовский уходил, ведь действительно уходил очень достойно. Я тогда, кстати, снимал тогда на видеокамеру, у меня до сих пор есть эта съемка. Он взял только дипломат свой с бумагами, зонтик и больше ничего. И пошел по этому темному коридору из громадного своего кабинета, куда любили приходить и председатели там, Верховного суда, и руководители администрации президента, и многие политики. Ушел только потому, что не захотел поддаться давлению Потанина и Олег Первого, которые пытались просто отстранить его от должности, только из-за того, что газета напечатала тогда заметку о благосостоянии Черномырдина, премьера в ту пору. Вот. Поэтому этот уход был достойный, и журналисты уходили, с одной стороны, в знак протеста против такого давления на свободную прессу. Это были тогда только первые шажки такого давления. А с другой стороны, с полной уверенностью, что с таким главным редактором и с такой командой, которая уходила с ним, нам удастся сделать газету. Новых известий просто бы не было, если бы не было Голембиовского. Ну, потому что он ее создавал. И мы вместе с ним. И я всегда это помнил. Это мой главный редактор в жизни. У меня было много главных редакторов, но такого, как Голембиовский, у меня не было. Я сожалею, что 2 года назад, когда мы праздновали десятилетие газеты, он себя неважно чувствовал, не смог приехать в Кремлевский дворец съездов, где был этот праздник, и награду, высшую награду Союза журналистов в честь и достоинства получала его жена, а не он. В тот момент нам его тоже очень не хватало. Думаю, что вот эта награда, которую он получил уже находясь на пенсии, в общем, тяжело болея, по своему названию более чем соответствует Игорю Нестеровичу Голембиовскому. Честь и достоинство, потому что это действительно было имя в журналистике.
О Игоре Голембиовском вспоминал Валерий Яков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске документальное кино. Режиссер фильма «Музыка на костях» Игорь Морозов и герой его фильма, музыкант Игорь Бриль, актеры Александр Филипенко, Виктор Сухоруков и другие. «Военкоры» — так называется следующая передача сегодняшнего выпуска. Вспоминает оператор, ветеран Второй мировой войны, репортер, побывавший в Ираке, Афганистане и других странах, где сейчас идет война. Итак, эти темы сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. По последним официальным данным, число погибших превысило 1100. В Нажаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Сообщается, что операцией руководит лично Рамзан Кадыров. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. В интервью «Радио Свобода» Немцов сообщил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Лужков лично подписывал постановление в пользу «Интека». Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Израиль освободил сегодня 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса с августа 2006 года, жив. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Европейского Союза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли документ. В Москве на 75-м году жизни скончался известный журналист, бывший главный редактор «Известий» и «Новых известий» Игорь Голембиовский. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года. За этот титул борются 4 города Чикаго, Токио, Мадрид и Рио-де-Жанейро. Всемирный день улыбки сегодня отмечается в юбилейный 10-й раз. Первая пятница октября стала днем хорошего настроения благодаря смайлику, которым так охотно обмениваются пользователи интернета и отправители СМС. О том, как часто и по какому поводу улыбаются россияне, выясняла Тамара Ленькова.
Некоторые исследователи считают, что улыбка – это фиксированный оскал, которым животные демонстрируют крепость и остроту клыков, предупреждая нападение. В человеческом обществе улыбка – признак приветливости и благожелательности, хорошего настроения, рассказывает психолог Ольга Маховская.
Я не помню, чтобы мы праздновали как-то бурно День улыбки. Скорее был популярен День дурака 1 апреля. И состоял он в том, чтобы совершать всякие шутки, розыгрыши, насмехаться над кем-то, а не над собой. Мы очень болезненно относимся к тому, что смеются над нами. И часто воспринимаем юмор других людей как агрессию в свой адрес. Нам кажется, что наш собственный авторитет и интеллект подвергаются сомнению. Хотя шутки бывают ситуативными и безобидными. В России, мне кажется, более популярен юмор, который состоит в игре слов и так далее. Но чаще всего с юмором россиян нет никакого глубокого содержания. Это трёп или стёб, который принят у нас в дружеской среде. К сожалению, очень часто заменяет другие формы общения, там более интимные, глубокие или профессиональные общения, вытесняется тотально вот этим дружеским стёбом.
Мой коллега, писатель Виктор Шендерович, считает, что улыбка – это не только проявление чувств.
Есть улыбка, которая озаряет человеческое лицо по самым разным поводам. В этом смысле мы вполне себе такие же, как все. И улыбаемся, и смеемся не меньше и не больше, чем все остальные, потому что это вообще зависит не от нации, а от душевного склада человека, его способности к иронии, к ощущению полноты жизни. Тут у нас, наверное, все более-менее в порядке. Конечно, в периоды такой пришибленности жизненной видно понижение тонуса псочеловеческого, вот когда быт пришибает людей, да, борьба за жизнь такая, такой дарвинизм. Когда начинается дарвинизм, то тут не до улыбок. Но есть вот другая сторона этой медали, это улыбка как некоторые правила социальной гигиены. То, что мы с такой надменностью говорим про американцев, что они, у них улыбка механическая, ну, может, и механическая, но только это ведь действительно гигиена. Улыбка при встрече – это, ну, как чистые руки. Мы же не протягиваем руку в мазуте или в грязи какой-нибудь, да? Ее надо вымыть. Также надо вымыть лицо. Оно должно быть приветливым.
Слова Виктора Шендеровича подтверждают мораль и песенка из всем известного еще советских времен мультика «Крошка-енот». «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Сейчас рубрика «Комментарий дня». С разрывом всего в несколько дней Рамзан Кадыров и его уполномоченный по правам человека Нурдин Ухажиев резко негативно оценили деятельность правозащитного центра «Мемориал». Ухажиев, в частности, заявил о недопустимости продолжения правозащитниками своей работы на территории Чеченской Республики. На эту тему комментарий Андрея Бабицкого.
Судя по всему, правозащитному центру «Мемориал» все же придется свернуть, и довольно скоро, свою деятельность в Чеченской Республике. После убийства Натальи Эстемировой версия о возможной причастности Рамзана Кадырова к этому преступлению строились на информации о личных претензиях президента Чечни к сотруднице «Мемориала». Дескать, Эстемирова раздражала его своим открытым нежеланием мириться с закрепощением женщин. Отказывалась покрывать голову платком при посещении государственных учреждений. Привлекала внимание к скандальным заявлениям самого чеченского лидера и его подчиненных об оправданности самосуда над женщинами, родственники которых сочли их поведение неподобающим и противоречащим чеченским традициям. Между тем, претензии чеченских властей к «Мемориалу» более фундаментальны, это в полной мере становится понятным именно сейчас. 24 сентября Кадыров объясняет редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. «Мемориал» — это организация, придуманная для подрыва России. Люди, которые там собрались, не патриоты России. Человек родился в России, живет в России. Как он может говорить о своей родине так плохо? Мне с такими людьми противно разговаривать». Конец цитаты. А 29 сентября уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев переводит слова чеченского президента на язык конкретных административно-силовых решений. В своем заявлении на имя главы Тверского районного суда города Москвы Ухажиев прямо говорит о необходимости прекращения деятельности «Мемориала» в Чечне. «Мемориал» — это организация, которая специализируется на преднамеренной дискредитации президента Чеченской Республики. Искать и создавать врагов там, где их нет, могут только люди с психикой разрушителей. Поэтому мы хотим от «Мемориала» только одного — чтобы они оставили в покое чеченский народ, который не нуждается в их защите. Чеченская Республика, где уже окрепли гражданские институты, совершенно безболезненно может обойтись и без представительства «Мемориала» в республике. Конец цитаты. С учетом того факта, что Ухажиев открыто описывает правозащитников как врагов главы республики, процедура обеспечения режима оставления «Мемориалом» в покое чеченского народа будет разработана быстро и осуществлена эффективно. В этом не приходится сомневаться, зная исполнительность формальных и неформальных силовых структур Чечни и их чуткость к настроениям Кадырова.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18:38 на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
В последние дни в российской сети заметен небывалый разгул доносительства.
Еще идут баталии по поводу заявления в прокуратуру, поданного на журналиста Александра Подробинока, а уже разразился новый скандал, на сей раз вокруг писателя Виктора Ерофеева. 10 сентября 2009 года группа сотрудников и выпускников Московского университета, преимущественно филологов, обратилась со страниц газеты «Советская Россия» к некогда популярному актеру, а ныне депутату Мосгордумы Николаю Губенко, с письмом в защиту достоинства народа. В письме выражалось возмущение творчеством Виктора Ерофеева, в частности, его русофобским сочинением «Энциклопедия русской души» 1999 года, и предлагалось применить к сочинителю надлежащие меры воздействия. Предысторию обращения расследовал у себя в журнале литературовед Олег Проскурин и выяснил, что за письмом филологов стоят те же активисты ДПНИ, что преследуют сейчас Подробинока. Только заявление по делу Ерофеева они отнесли в прокуратуру еще в марте 2009 года. Обеспечение академической поддержки застопорившемуся в прокуратуре заявление взяла на себя некто Наталья Викторовна Масленникова. Проскурин рассказывает.
Масленникова прославилась не на академическом поприще, а как темпераментный публицист патриотического направления и руководитель духовно-просветительской научно-методической программы «Сергиевские чтения». Эти чтения, беседы на уровне церковно-приходской школы с православно-милитаристическим уклоном, много лет устраиваются в МГУ с завидной регулярностью. Видимо, так надо. На обращении филологов неутомимая Наталья Викторовна не остановилась. Уже после публикации появился новый текст по теме «Беседа Масленниковой с профессором Богатовой Трубачевой». Беседа длинная. Местами диалог живо напоминает разговор дамы просто приятной и дамы приятной во всех отношениях. Но, конечно, с поправкой на изменившийся культурно-исторический контекст. Вы знаете, Наталья Викторовна, на мой взгляд, подобная писанина – это самая настоящая антигосударственная диверсия. Да, Галина Александровна, вы верно это подметили.
Итог новым общественным настроением подвел у себя в блоге пользователь Агру.
Я не могу сказать, что согласен с тоном статьи Подробинока. Я не могу сказать, что Виктор Ерофеев – мой любимый писатель. Зато потому, как общество отреагировало на их слова, я могу сказать, что в России снова сформировалось общественное сознание, не способное ничего осознать и осмыслить. Носители его способны лишь хором улюлюкать и толпой травить. Кого, неважно, любого. Еще немного, и эти носители обретут способность, а там, глядишь, и возможность, бить, крушить, стрелять и вешать. Причем, заметьте, речь идет не о лавочниках и скинхедах, речь о слоях образованных ученых, пишущих, да что там пишущих, мыслящих.
В англоязычной сети продолжают обсуждать арест Романа Полански. С критикой защитников Полански выступил Киран Хилли, социолог и теоретик культуры из университета Дьюка в Северной Каролине. С особой мощью Хилли обрушился на публикацию Энн Эпплбаум в газете «Вашингтон-Пост», где журналистка называет арест Полански возмутительным и утверждает, что режиссер расплатился за свое давнее преступление хотя бы тем, что вот уже 30 лет не может приезжать в Соединенные Штаты и снимать в Голливуде. Киран Хилли переспрашивает.
«Мы-то думали, что воздержание от визитов в США и Великобританию было со стороны Полански действием, которое он предпринял, чтобы избежать повторного ареста после того, как изнасиловал несовершеннолетнюю, сбежал из страны. Оказывается, мы ошибаемся. На самом деле, это наказание, которое Полански понес за свои действия. И вообще, это все было 100 лет назад. Пуританствующим американцам просто недостает присущего европейцам просвещенного отношения к вину за обеденным столом, к транквилизаторам, к изнасилованию детей. Как бы то ни было, мне хотелось бы более подробного разъяснения касательно того, кто в данной ситуации настоящая жертва, а также более тонкой разработки критериев, в соответствии с которыми людям выдают освобождение от ответственности за изнасилование малолетних. И того, что отобедать с Полански истинное удовольствие здесь явно недостаточно.
Один из комментаторов этой записи, некто Ричард, иронически соглашается с негодующим культурологом.
Как вы правы. Все дело и вправду сводится к противостоянию Европы и Америки, и Европа с ее аморальной цивилизацией и вездесущей старой аристократией опять оплошала. С нетерпением жду комментариев Марка Штейна в том духе, что раз эти изнеженные европейцы терпят хиджаб, то их, с точки зрения морали, следует считать растлителями малолетних.
Упомянутый здесь ультраконсервативный журналист Марк Штейн, знаменитый своим нетолерантным отношением к нетолерантному исламу, об аресте Полански так ничего и не сказал. сказал. Он был всецело поглощен критикой недавнего выступления президента Барака Обамы на Генеральной Ассамблее ООН. В своей речи Обама заявил, что недоволен сложившимся положением дел, в рамках которого разные нации все в большей степени определяют себя через различия с другими. Штейн пишет.
Хорошо это или плохо, но определяют нас именно различия. Если Барак Обама не понимал этого, выступая в аудитории, наполненной представителями Ирана, Судана, Саудовской Аравии, Северной Кореи, Венесуэлы, а также представителями других не самых приятных форм общественного устройства, то это хорошо почувствовали телезрители, когда на трибуну поднялся полковник Каддафи. Они оба главы суверенных государств, но если следующее цунами застанет вас на острове в Индийском океане, попробуйте позвать на помощь Ливию, а не Соединенные Штаты, и поглядим, что из этого получится.
Призывает в блоге на сайте консервативной калифорнийской газеты The Orange County Register пламенный трибун Марк Штейн. Что ж, Америка тоже не всегда политкорректна.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. В Нажаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Спецоперацией руководит лично Рамзан Кадыров. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Артем Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса с августа 2006 года, жив. В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Евросоюза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли документ.
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов рад, что Юрий Лужков и Елена Батурина подали на него в суд.
Комментарии экспертов.
Чем грозят экономике России так называемые социальные приоритеты?
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова об опыте литературной критики кремлевского чиновника Владислава Суркова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Панорама новостей экономики на волнах Радио Свобода ведет Иван Трефилов.
Объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,4% к уровню первых трех месяцев текущего года. Однако к уровню второго квартала 2008 года он, наоборот, сократился на 10,9%. Об этом говорится в предварительных данных Федеральной службы статистики. Таким образом, спад ВВП России во втором квартале в годовом исчислении, как подсчитали эксперты компании ФБК, стал наиболее значительным среди двадцатки наиболее развитых стран мира. Говорит директор департамента стратегического анализа этой компании Игорь Николаев.
Мы посмотрели по последним фактическим статистическим данным, по странам 20-х, которые, как известно, становятся главенствующие, что касается экономики. Так вот, оказалось, что да, у России, увы, худшие показатели по динамике ВВП по итогам второго квартала 2009 года в сравнении со вторым кварталом 2008 года. Наряду с Мексикой, если нас это сильно утешает, у нас минус 10,9%, а там минус 10,3%. Также один из важнейших выводов состоит в том, что лидеры, быстро развивающиеся страны, такие как Китай, Индия, они сохранили свои позиции. И нас это тоже заставляет задуматься, потому что мы были и формально остаемся в группе с этими странами, БРИК. Но у них-то темпы роста в кризис только несколько снизились, а мы-то глубоко провалились.
Некоторые эксперты объясняют невыразительные показатели российской экономики ее зависимостью от сырьевой конъюнктуры. Однако ваше исследование показывает, что отнюдь не падение цен на энергоресурсы, прежде всего на нефть, привело к столь значительному сокращению ВВП.
Да, если это зависимость от нефти, то, естественно, неутешительные результаты должны быть также и у стран, которые тоже очень сильно зависят от экспорта нефти. Россия же не единственная, в конце концов. Саудовская Аравия, Норвегия, она не входит в большую двадцатку, как известно, но, тем не менее, страна очень зависит от нефти. Австралия, но никто так не провалился, как мы. Значит, есть и другие причины. И одна из них, увы, это запоздалая и неэффективная антикризисная политика.
На ваш взгляд, какие ошибки допустили российские власти в своих антикризисных действиях?
Важнейшее значение имеют приоритеты антикризисной политики. Вот какие приоритеты были у нас выбраны? Это поддержание устойчивости финансовой системы с осени прошлого года. С того времени, когда кризис вступил в острую фазу, мы стали спасать банковскую систему. Но если посмотреть на объективные, опять же, показатели, ну, допустим, что было с остатками средств на корсчетах, а этот показатель демонстрирует, была ли на самом деле проблема с ликвидностью. Выяснится, что не было столь острой проблем с ликвидностью. Во многом это была надуманная проблема. У нас этот показатель с мая прошлого года по август, он стабильно рос по сентябрь, где-то с 550 миллиардов рублей до 620. Мы же говорили, что все, ликвидности нет, надо срочно вливать. Ну и влили за осень, по оценке даже самого правительства России, более 2 триллионов рублей. Совершенно неправильный приоритет – это повышение социальной защищенности граждан. Как любой нормальный человек, я тоже согласен, что надо повышать эту социальную защищенность, надо повышать размер пособий, пенсий, но это не меры, от которых экономика заработает. Это не меры, которые могут развернуть кризис к стабилизации, а потом к подъему. Другие страны, например, Китай, который лидер безусловной борьбы с кризисом, у них другие приоритеты, у того же Китая – это стимулирование спроса, инвестиционного и через него потребительского. У нас совершенно неправильные приоритеты, ну и как результат мы видим, что мы очень глубоко падаем.
Сейчас правительство готовит программу посткризисного развития российской экономики. Можно ли ожидать, что оно все-таки внесет коррективы в план своих действий?
Сейчас очень большая проблема. И проблема в том, что мы вот этими неправильными приоритетами и прежде всего приоритетом, который формулируется как повышение социальной защищенности граждан, мы загнали себя в своеобразную ловушку. Но вот можно повысить пенсию? Сильно, почти на 40% будут повышены в этом году, в следующем году на 46%. Но специфика такого рода мер в том, что вы же не можете в 2011 году сказать, что «а теперь больше не будем повышать пенсионерам». Извините, не получилось, или даже снизим. То есть в условиях падающей экономики, когда мы на самом деле не из принципа профессионализма, а просто по популистским мотивам вот такое делаем, то мы вынуждаем дальше все больше и больше изыскивать средств на это. Но где брать эти деньги? Занимать деньги, допустим, от того, что внешнеэкономическая конъюнктура улучшится, ну, допустим, цены на нефть вырастут, они тоже пойдут на выполнение вот этих завышенных социальных обязательств. Вот и получается, что на следующие годы мы себя вынудили все, что можно было бы вложить в развитие, в то, чтобы оживить экономику, мы будем вкладывать на выполнение вот этих завышенных социальных обязательств. И выбраться из этой ловушки теперь очень трудно. Вот неприятная ситуация. Мы не только не очень хорошо сейчас боролись с кризисом, но и мы предопределили, что мы не можем эффективно бороться в ближайшие месяцы.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Панораму новостей экономики сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодня в рамках рубрики мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Это история первой серии зарисовок о районах Лондона. Анна Асланян рассказывает про то, что нынче творится на улицах Сохо.
Недавно британскому драматургу Патрику Марберу вздумалось перекроить мольеровского «Дон Жуана» на современный манер. Свою версию он назвал «Дон Жуан в Сохо». Именно в этом лондонском районе разворачивается действие. Тут по весе гедонисту и впрямь есть где развернуться. Ночные клубы, отзывчивые дамы, россыпи кокаина. В финале на сцене, как положено, появляется командор. Его роль исполняет статуя Карла II, стоящая посередине Сохо-сквер. Одним словом, все происходит по Мольеру, но с размахом, свойственным 21 веку. А в 17 веке, когда писался оригинал, Сохо лишь начинал приобретать свой нынешний городской вид. До того здесь был парк, где охотился Генрих VIII. Потом местность застроили, и на улицах Сохо закипела жизнь. Поначалу землей владела аристократия, селились же тут в основном эмигранты. Сохо 19 века уже походил на сегодняшний. Недостатка в веселых домах с красными фонарями и без тут не было. Прошлый же век принес этому району настоящую известность. Сюда потянулась лондонская богема, писатели, художники и обычные донжуаны. В наши дни обитатели Сохо – молодежь, представители всевозможных национальностей, полов и ориентаций. Люди, которым шумная атмосфера необходима для творчества. Они, как правило, снимают квартиры на верхних этажах зданий. Внизу друг другу лепятся кино- и фотостудии, театры, книжные и музыкальные лавки, заведения для взрослых, пабы, кафе, рестораны, клубы. В число последних до недавнего времени входил и легендарный Colony Room. Одним из его основателей был знаменитый художник Фрэнсис Бэкон, не тот, что якобы писал за Шекспира. А среди завсегдатаев числились не менее известные художники Люсиан Фрейд и Дэмиан Хёрст, джазмен Джордж Мелли, актер Питер О'Тул, писатель Уилл Селф и бог знает кто еще. В прошлом году Колони закрылся. О том, что это был за клуб, рассказывает его ветеран Дик Брэдсел. Это было уникальное место, других таких не найти. Владельцы относились к нему как к гостиной, где каждый день вечеринка. И люди тоже так считали. Когда человек туда приходил, за вечер ему удавалось поговорить с каждым, кто был в комнате. Все общались друг с другом, тебя постоянно кому-то представляли. Худшее, что с тобой могло произойти в Colony Room, это если тебя записывали в зануды. Кто-то мне рассказал, что назвать этот клуб надо было «Синдром Туретта». Там ведь все ругались по-черному. Зато всегда было интересно. Даже в плохие времена не говоришь про хорошие. Я слышала про какой-то конфликт с хозяином здания. Что по этому поводу делает владелец клуба? Майкл бьется с ними. Между ними произошла жуткая ссора, и его в конце концов выгнали. В общем, по глупости разругались. Но по-другому конец колонии никто себе не представлял. Без общей драки, без оскорблений тут обойтись никак не могло. Ему, хозяину, пришлось выслушать такое. Я думаю, он теперь точно никого на порог не пустит. Пока идет тяжба, члены колонии проводят немало времени на соседней улице, в баре, хозяином которого недавно стал Дик. Здесь развлечений тоже хватает. По понедельникам, понедельники у нас пользуются очень большой популярностью, тут по вечерам собирается литературный клуб. По средам вечер трансвеститов. Не только для одних трансвеститов, но это поощряется. Я и сам каждую среду вечером переодеваюсь, надеваю женское платье, чтобы народ поддержать. Когда-то давно тут был ночной клуб, но дело у них не пошло. Потом мы все переоборудовали. Вот это все мне досталось за 87 фунтов. Соседний клуб закрылся, и они нам отдали за так. Туристы к нам сюда почти не заходят. Все, кто тут бывает, мы знаем уже давно. К концу прошлого века одним из крупнейших владельцев недвижимости в Сохо стал Пол Реймонд, сколотивший внушительное состояние на порнографии. Недавно он умер, оставив своей главной наследницей 22-летнюю внучку. Каковы ее планы, пока не ясно. Но поговаривают, что на район, расположенный в двух шагах от Трафальгарской площади, надвигается компания по благоустройству. Дик Брэдсел комментирует эти слухи так. «Мы местной администрации не доверяем. Они ни за что не сделают Сохо таким, как нам хочется. Если им дать волю, если они начнут тут все менять, Сохо ужас во что превратится. Вокруг будут сплошные магазины, везде одинаковые, цены на аренду поднимутся». Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который представит темы итогового выпуска. Эфир, напомню, в 20 часов. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер. Андрей, сегодня в открытии программы о природной катастрофе в Индонезии на островах Самоа. Почему жертвами стихийных бедствий ежегодно становятся тысячи людей? Юрий Лужков сражается с политическими противниками, похоже, на всех фронтах. Попытаюсь выяснить у экспертов, в чем причины удивительного политического долголетия мэра Москвы, а эксперт этот известный политолог Владимир Прибыловский. В Ирландии проходит повторный референдум о Лиссабонском договоре, каким образом решится судьба Европейской Конституции. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 октября, а искать ответы будем, начиная с 20 часов 7 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», информационного «Последние часы» вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» ведет обозреватель Михаил Соколов, а гость нашей московской студии – лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьян. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была спущена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Турции оказались ряд провинций Ирака.
Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий
выбор. Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».